Место, куда она привела меня, оказалось пещерой, вырубленной в песчанике на 15 футов в глубину и на 9 в ширину. Вход был задернут завесой из шкур. В одном из дальних углов, наверху, было отверстие, через которое все время капала вода, примерно капля в секунду. Она собиралась в деревянную бадью, а избыток переливался через край, ручейком бежал через всю пещеру и исчезал за входной завесой. В другом дальнем углу лежала куча веток, накрытых сверху несколькими шкурами и драным одеялом. У стены стояли несколько чашек и мисок. Закопченная ямка очага почти у самого входа сейчас пустовала, и можно было разглядеть хитроумную дыру, пробитую наружу для тяги. Из углублений в стенах торчали ручки нескольких ножей и других инструментов. Около постели лежали копье, лук и кожаный колчан с дюжиной стрел. Больше, пожалуй, ничего не было. Я вспомнил кухню в домике Уэндеров. Чистую, светлую комнату. Такую уютную и дружелюбную из-за того, что на стенах ее не висели назидательные надписи. Пламя свечей в пещере колебалось, клубы жирного дыма поднимались к потолку и мерзко воняли. София окунула чашку в бадью, пошарив в нише, достала относительно чистую тряпку и подошла ко мне. Она смыла кровь с моего лица и волос и посмотрела, откуда она текла.
«Только неглубокая царапина», — успокаивающе произнесла она.
Я вымыл в чашке руки, потом София, вылив воду в ручеек, ополоснула и убрала ее.
«Ты голоден?» — спросила она.
«Очень», — ответил я. После нашей краткой остановки по пути к селению я ничего не ел весь день.
«Побудь здесь, я быстро»,
— сказала она и скользнула под кожаный занавес. Я сидел, глядя на тени, танцующие на каменных стенах, и слушал звук падающих капель. Очень может быть, что в зарослях это считается роскошью.
«Если бы у тебя было так мало всего, как у меня», — вспомнил я слова Софи, хотя она имела в виду совсем не вещи.
Чтобы не затасковать окончательно, я связался с Майклом.
«Где вы? Что происходит?»
«Мы стали лагерем на ночь», — рассказал он. «В темноте двигаться слишком опасно». Он попытался показать мне это место, каким он сам видел его перед закатом. Но оно было похоже на десятки встречавшихся нам по дороге. «Мы продвигались весь день очень медленно. Так утомительно. Эти жители зарослей хорошо знают свои леса. Мы ждали где-нибудь большой засады, но все ограничивалось выстрелом там, вылазкой здесь. Троих мы потеряли убитыми и семеро ранены, но только двое из них серьезно».
«Вы собираетесь двигаться дальше вглубь?»
«Да, здесь царит такое настроение. Раз уж мы в кои-то веки собрали большую силу, надо дать зарослям хороший урок, чтобы они надолго притихли. Кроме того, все очень хотят поймать вас. У нас разнесся слух, что не менее 2 дюжин, таких как мы, разбросано по Векнаку и его окрестностям, и вас надо поймать, чтобы вы всех выдали».
Он на мгновение запнулся и огорченно продолжил.
«Но боюсь, Дэвид, очень боюсь, что на деле наш человек там только один».
«Один?»
«Рэйчел удалось войти со мной в контакт на пределе ее возможностей, очень слабо. Она говорит, что с Марком что-то случилось».
«Его поймали?»
«Нет, по ее мнению, нет. Он бы передал ей, если бы что-нибудь подобное произошло. Он просто замолк. От него ничего не поступает уже больше суток».
«Может быть, несчастный случай? Вспомни того мальчика, Уолтера Брента, которого убило деревом. Он тоже просто замолк».
«Может быть и так. Рэйчел просто не знает. Она испугана, что остается сейчас совсем одна. Она передавала на пределе своих сил, да и я тоже. Еще 2-3 мили, и мы не сможем связаться».
«Как странно, что я не слышал хотя бы только тебя», — удивился я.
Проснулась Петра. Я тут же ответил. Петра мгновенно переключилась с грусти на восторг. Это было очень лестно, но слишком болезненно. Очевидно, она разбудила Розалинду, потому что я уловил отблеск ее мыслей в этом хаосе, а затем возмущенные вопросы Майкла. «В чем, черт возьми, дело?» Зеландская подруга Петры тоже запротестовала. Наконец Петра взяла себя в руки, и буря стихла. все смогли расслабиться.
«С ней ничего не случилось? Из-за чего весь этот гром и молния?» — поинтересовался Майкл.
Ответила Петра, явно прилагая немалые усилия, чтобы сдерживать себя.
«Мы думали, что Дэвид мертв, что они убили его».
Теперь я начал улавливать мысли Розалинды. Они прояснились, прорастая сквозь шумный хаос и приобретая четкие формы. Я был пристыжен, побежден, счастлив и несчастен в одно и то же время. Я не мог внятно отвечать ей, как ни пытался. Положил конец этому Майкл, заметив:
«Это не для третьих лиц. Когда разделитесь друг с другом, нам надо кое-что обсудить».
Спустя некоторое время он продолжил:
«Ну, как обстоят дела теперь?»
Мы стали разбираться. Розалинда и Петра по-прежнему находились в том шалаше, где я видел их в последний раз. Человек-паук куда-то ушел, но оставил присматривать за ними крупного парня с розовыми глазами и белыми волосами. Я рассказал о своем положении.
«Неплохо», — сказал Майкл. «Ты говоришь, что Человек-паук, по-видимому, обладает здесь какой-то властью и сейчас отправился туда, где дерутся. Не знаешь, он собирается драться сам или будет только командовать своими? Потому что, если верно последнее, он может вернуться в любой момент».
«Понятия не имею», — ответил я. Внезапно в разговор включилась Розалинда. Она была в состоянии близком к истерике. Такой я ее никогда не знал.
«Я его боюсь. Он совсем другой породы. Не такой, как мы. Совсем не такой. Это будет надругательство, как с животным. Я не смогу никогда. Если он попытается взять меня, я себя убью».
Майкл ответил ей, как будто вылил ведро холодной воды.
«Ты не сделаешь подобной глупости. Если понадобится, ты убьешь Человека-паука».
Решив это окончательно и бесповоротно, он перешел к другим вопросам и обратился на пределе своей силы с вопросом к подруге Петры.
«Вы все еще надеетесь добраться до нас?»
Ответ пришел издалека, но уже без малейшего усилия и совершенно ясно. Это было спокойное и уверенное
«да».
«Когда?» — спросил Майкл.
Возникла пауза, как будто там советовались, и потом она твердо сказала:
«Самое большее — через 16 часов».
Скептицизм Майкла заметно убавился. Впервые он разрешил себе надеяться на возможность помощи.
«Тогда», — стал он размышлять, — «вопрос в том, как на это время обеспечить вашу безопасность, всех троих».
«Подождите минутку, не разговаривайте пока», — попросил я и посмотрел на возвратившуюся Софи. Коптящие свечи давали ровно столько света, чтобы можно было разглядеть, как внимательно и немного тревожно всматривается она в мое лицо.
«Ты разговариваешь с этой девушкой?» — спросила она.
«И со своей сестрой. Они уже проснулись», — ответил я. «Они в шалаше, их охраняет альбинос. Как-то странно».
«Что странно?» — поинтересовалась она.
«Ну, скорее к ним надо было приставить женщину».
«Тут ведь заросли», — горько напомнила она.
«А, конечно, я понимаю», — смешался я. «Ну, пусть так. А дело, видишь ли, в том, как, по-твоему, можно их как-нибудь вызволить оттуда до его возвращения? Мне кажется, что лучше сделать это сейчас, потому что, когда он вернется...» Я пожал плечами, глядя ей в глаза. Она отвернулась на какое-то время, разглядывая пламя свечей, потом кивнула.
«Да, пожалуй, так будет лучше для всех нас. Для всех, кроме него», — добавила она грустно. «Да, по-моему, это сделать можно».
«Прямо сейчас?» Она снова кивнула. Я подобрал копье, лежавшее около постели, и прикинул на руке его вес. Оно было легковато, но хорошо уравновешено. Софи глянула на него и покачала головой.
«Нет, Дэвид, ты должен остаться здесь».
«Но...» — начал я.
«Нет, если тебя увидят там поблизости, поднимется тревога. А если я войду в его палатку, это внимание не привлечет, даже если меня заметят».
Это было разумно. Я неохотно положил копье. «Но сможешь ли ты?»
«Да»,
— решительно сказала она. Поднявшись, она подошла к одной из ниш в стене и достала оттуда нож. Его широкое лезвие ярко сверкало. Похоже было, что его позаимствовали на кухне какой-нибудь фермы во время набега. Она заткнула его за пояс юбки, так что наружу торчала только темная рукоять. После этого она обернулась и долгим взглядом посмотрела на меня.
«Дэвид», —
начала была она. «Что?» — спросил я. Но она уже передумала и продолжила совершенно другим тоном.
«Сможешь ты предупредить их, чтобы не шумели? Что бы ни случилось, ни звука. Скажи им, чтобы пошли за мной, и пусть подготовят по куску темной материи, в них надо будет укутаться. Ты сможешь объяснить им все это четко и ясно?»
«Да», — ответил я, — «но мне хотелось бы, чтобы ты позволила мне пойти...» Она резко оборвала меня, тряхнув головой.
«Нет, Дэвид, это лишь усилит риск. Ты не знаешь обстановки».
Пальцами потушив свечи, она отцепила входную занавеску. На какое-то мгновение ее силуэт обрисовался на фоне бледной темноты неба, и она исчезла. Я передал ее указания Розалинде, а затем мы вдвоем принялись настойчиво втолковывать Петре необходимость полного молчания. Больше делать было нечего, только ждать и слушать мерный звон капель в темноте. Долго сидеть так я не смог, и, подойдя ко входу, высунул голову наружу. Среди хижин кое-где горели огни очагов и двигались люди, потому что светящиеся точки время от времени как будто мигали, когда их затмевали мелькавшие перед ними фигуры. До меня доносился тихий рокот голосов, слабый шум каких-то движений, отдаленные хрипловатые крики ночных птиц, потом послышался еще более далекий крик какого-то животного. И все. Мы ждали. Бесформенный мгновенный всплеск возбуждения выдало вдруг Петра. На него никто не прореагировал. Затем пришло все в порядке от Розалинды, но с каким-то дополнительным значением, с оттенком потрясения. Мне подумалось, что выяснять причину сейчас не стоит, чтобы не отвлекать их. Я прислушался. Тревоги не было, в обыденном гуле поселения ничего не изменилось. Спустя очень долгое время я услышал внизу, прямо под собой, скрипение песка под чьими-то шагами, тихое царапание по скале перекладин лестницы. Кто-то поднимался вверх. Чтобы не стоять на пути, я отодвинулся вглубь пещеры. Розалинда немного неуверенно спросила мысленно.
«Все в порядке? Дэвид, ты здесь?»
«Да, идите сюда», — ответил я. Одиночная фигура слабо вырисовывалась на фоне отверстия. Потом другая, маленькая, за ней третья. Проем исчез, зажглись свечи. Розалинда и Петра, словно завороженные ужасом, смотрели, как Софи, зачерпнув миску воды из бадьи, стала смывать кровь со своих рук и чистить нож.